Здравствуйте. Давайте нарисуем в воображении одну картину. Старинная маслодельня, пахнет деревом, свежими семечками. И в центре такой красивый дубовый бочонок, из которого медленно, капля за каплей, сочится золотистое ароматное масло. Согласитесь, звучит как воплощение чего-то натурального, традиционного, сделанного с душой.
Здравствуйте. Да, картина и правда очень романтичная. Но вот в чем парадокс. В профессиональном маслоделии эта красивая картинка – это, ну, прямой путь к катастрофе. Надо понимать, что цилиндр в современном прессе – это высокоточный, абсолютно инертный инструмент. Его задача – быть как бы невидимым, не влиять на продукт. А дерево, наоборот, слишком активно вмешивается в процесс. Использовать его сегодня – это, ну, все равно, что хирург пришел бы в операционную с красивым, но абсолютно нестерильным каменным ножом. Исторично – да, эффектно, но профессионально это просто недопустимо.
Вот об этом и будет наше сегодняшнее погружение. Мы как раз и хотим разобраться, почему материал, который у всех ассоциируется с экологичностью, с жизнью, на деле может стать злейшим врагом качественного масла. И посмотрим на это с трех сторон. С точки зрения биохимии, потом суровых законов и, наконец, почитаем реальные деньги, которые теряются на этой романтике. Хорошо, давайте начнем с самого главного. В чем фундаментальная проблема дерева? Ведь человечество использовало его тысячи лет. Что в нем не так с точки зрения, ну, физики материала?
Главная проблема, она в его структуре. Дерево ведь только кажется монолитным. На микроуровне это сложнейший биополимер, пористый и, что критически важно, гигроскопичный. То есть он, скажем так, создан природой, чтобы впитывать и проводить влагу. Вся его структура – это, ну, бесконечный лабиринт микроскопических каналов, размером от 50 до 200 микрон. В живом дереве они нужны для сокодвижения, а в маслодельне они превращаются в идеальную ловушку.
То есть, по сути, это не гладкая стенка, а микроскопическая гудыбка.
Именно. Идеальная аналогия. И вот ключевой недостаток, который вытекает из этой губчатой структуры. Дерево невозможно полностью и, главное, гарантированно продезинфицировать. Ни пар, ни химия, ничто не способны вычистить органические остатки, которые застревают глубоко в этих порах. Со временем бочонок из символа натуральности превращается, не побоюсь этого слова, в инкубатор для порчи.
Понятно. Но как масло-то туда попадает? Ведь под давлением оно должно просто стекать вниз по стенкам и выходить наружу.
А вот тут в дело вступает физика. Физика высокого давления. Когда пресс давит с силой в сотни атмосфер, это колоссальная нагрузка. Масло не просто стекает, оно буквально вбивается, вдавливается в саму структуру дерева. Давление заставляет эту нашу губку принудительно впитывать продукт. Причем самое коварное, что новички этого поначалу не замечают.
В смысле, не замечают?
Есть такая, знаете, иллюзия качества. Первые 2-3 отжима в абсолютно новой чистой дубовой бочке дают прекрасный результат. Масло вкусное, ароматное, все в восторге. Но именно в эти первые разы поры необратимо забиваются маслом, которое останется там навсегда. Оно оказывается в ловушке и просто ждет своего часа, чтобы начать портить следующие партии.
Подождите, вот тут у меня возникает вопрос. В производстве вина или коньяка дубовые бочки – это же наоборот, это благородный материал. Они отдают танины, формируют сложный вкус, напиток дышит. Почему в случае с маслом та же самая древесина – это зло? Разве масло не может как-то настояться, приобрести интересные нотки?
Это отличный и очень важный вопрос, который показывает фундаментальную разницу. Смотрите. В бочках для вина или виски находится водно-спиртовой раствор. Спирт сам по себе мощнейший антисептик. Понимаете? Он не дает развиваться микрофлоре. Более того, процессы, которые там идут, это медленное, контролируемое окисление, которое обогащает вкус. С маслом все ровно наоборот. Масло – это жир. А жир, запертый в нестерильных порах с доступом к кислороду, он не благородно стареет, а банально прогоркает.
То есть то, что для вина созревание, для масла просто порча.
Абсолютно. Этот процесс называется окисление. В биохимии есть такой показатель качества масла пероксидное число. Чем оно выше, тем сильнее масло окислено, тем оно, ну, более прогорклое. Так вот, внутри этих пор, где огромная площадь контакта с нестерильной древесиной и кислородом, пероксидное число растет по экспоненте. Масло превращается в то, что мы называем окисленный яд. Но самое страшное даже не это.
А что же?
Цепная реакция. Окисленные молекулы – это агрессивные свободные радикалы. Как только новая свежая порция масла при следующем отжиме соприкасается с ними, начинается мгновенная деградация уже всей партии. Свежий продукт заражается порчей в момент своего рождения.
Ничего себе! То есть это как если бы бариста каждый раз проливал свежий эспрессо через старую немытую кофейную гущу с прошлого дня. Я правильно понимаю аналогию?
Ваша аналогия в самую точку. Именно так это и работает. И мы получаем так называемый эффект памяти дерева. При каждом новом отжиме свежее, чистое масло, проходя через стенки бочонка, под давлением выдавливает из глубин пор тот самый накопленный окисленный яд. И все это попадает прямиком в бутылку к потребителю. Мы сознательно смешиваем свежайший продукт с уже испорченным.
И к чему это приводит на практике, в цифрах? Насколько сильно это бьет по качеству?
Цифры, они, честно говоря, шокирующие. Из-за смешивания с этими старыми окисленными фракциями срок хранения свежего масла падает в 20, а в некоторых случаях...
В 50.
Да, в 50 раз. Только вдумайтесь, масло, которое могло бы храниться полгода, становится прогорклым через неделю. Продукт начинает умирать еще до того, как на него успели наклеить этикетку.
С точки зрения химии это катастрофа, я понял. Если продукт получается с таким заранее заложенным дефектом, я даже не представляю, как это можно легализовать для продажи. Наверняка же есть какие-то нормы, которые это регулируют.
Конечно, есть. И здесь мы переходим от биохимии к юридическим реалиям. Существует такой документ, как СанПин 2.3.6.1079.01. Это, по сути, библия для любого пищевого производства. И в его пункте 2.4.3 содержится прямой запрет на использование на пищевых производствах деревянного инвентаря. Именно того, который невозможно подвергнуть полноценной санитарной обработке. Деревянная бочка – это классический пример такого инвентаря.
А что это значит для небольшого крафтового производителя? Неужели к нему придет инспектор и оштрафует за одну бочку?
Именно так. Для любого проверяющего органа деревянная бочка в цеху – это как красная тряпка для быка. Это прямое и очевидное нарушение санитарных норм. Это не какая-то серая зона, это гарантированный штраф и предписание об устранении. Попытка построить легальный белый бизнес на таком оборудовании – это заранее проигрышная стратегия. Вы просто подставляете себя под удар.
Хорошо. Значит, это некачественно, нестабильно и, к тому же, незаконно. Но я все равно слышу аргумент, что деревянный бычонок – это, по крайней мере, дешево и сердито для старта. Давайте поговорим об экономике. Действительно ли это дешевле?
Это одно из самых опасных заблуждений. Давайте просто откроем калькулятор убытков. Первое. Прямой брак. Партия масла получилась горькой, вы не можете ее продать. Это чистый убыток. Вы потеряли дорогостоящее сырье, свое время, электроэнергию. Второе, и это очень важно, низкий выход продукта. Дерево ведь не только портит, оно еще и впитывает.
Насколько много оно впитывает?
Из-за несовершенной геометрии и впитывания самой древесиной вы стабильно теряете от 5 до 15% чистого масла на каждом отжиме. Давайте посчитаем. Допустим, вы отжимаете 100 кг сырья в месяц, и выход масла должен быть 30 кг. Потеряв даже 10%, вы недополучаете 3 кг масла. Если литр вашего масла стоит, скажем, 2000 рублей, то это 6000 рублей убытков в месяц. За год набегает уже 72 тысячи рублей, а это стоимость хорошего современного цилиндра. То есть за год такой экономии вы теряете сумму, равную цене профессионального оборудования.
И это только прямые финансовые потери. Я так понимаю, есть и непрямые, которые еще страшнее.
Да. Самый страшный убыток – репутационный крах. Представьте, клиент покупает ваше масло, пробует, а оно горькое. Он не будет разбираться в пероксидных числах. Он просто сделает вывод. Здесь делают плохое масло. И он не только никогда не вернется сам, он еще и расскажет об этом друзьям, напишет отзыв. А восстановить доверие к бренду стоит в 5-10 раз дороже, чем привлечь нового клиента. Одна неудачная бутылка может обнулить месяцы вашей работы по созданию репутации.
Знаете, я все равно должен задать вопрос, который наверняка крутится в голове у многих слушателей. Но ведь наши предки веками так делали, и ничего, все были живы-здоровы. Что можно на это ответить?
Это классический аргумент, апелляция к традиции. Ответ простой. У наших предков были совершенно другие условия и стандарты. Во-первых, у них не было альтернатив, дерево было самым доступным материалом. Во-вторых, не было научных знаний о процессах окисления. Масло с горчинкой считалось нормой. В-третьих, масло не хранили месяцами. Его производили в небольших количествах и быстро съедали. А современный потребитель, который платит немалые деньги за крафтовый продукт, он ожидает эталонного качества и стабильности. Ссылаться на технологии 19 века, производя продукт для рынка 21-го, это, путь в никуда.
Логично. Если дерево со всеми его традициями – это тупик, то какое решение используют профессионалы сегодня? Что пришло на смену?
Инженерным ответом на все эти риски стал современный полимер капролон, он же полиамид-6. Это материал, специально разработанный для пищевой промышленности, для работы в условиях огромного давления и, конечно, строжайших гигиенических требований.
В чем его главное отличие от дерева, если говорить просто?
Если просто, то он делает все то, чего не может дерево. Первое, он абсолютно инертен. У него нет пор, его поверхность гладкая на микроуровне, он не вступает в реакцию с жирами и, главное, ничего в себя не впитывает. Сколько масла вошло в виде сырья, столько и вышло в виде готового продукта до последней капли.
А что с чистотой? Насколько его легко мыть?
Элементарно. Полная очистка цилиндра из капролона занимает буквально 2 минуты. Теплой водой с обычным моющим средством. Его можно идеально продезинфицировать, и он снова готов к работе. Стерильный и чистый. Никаких эффектов памяти и скрытых загрязнений.
Вы упомянули, что дерево имеет несовершенную геометрию. А как капролон решает проблему максимального выхода масла?
Вот тут и проявляется вся мощь инженерного подхода. Капролон – материал, который поддается точнейшей обработке. Мы можем фрезеровать в нем дренажные канавки. Это специальные каналы для отвода масла с точностью до доли миллиметра. И это критически важно, потому что для разного сырья нужна разная геометрия. Например, для мягкого кедрового ореха нужны одни канавки, а для твердого семени льна – совершенно другие. Такая прецизионная настройка позволяет выжать из сырья максимум, чего в дереве с его неоднородной структурой достичь просто невозможно. Ну и, наконец, он практически вечный. Капролон выдерживает колоссальное давление годами, не трескаясь и не меняя формы.
Итак, давайте подведем черту. Получается, что путь к по-настоящему качественному, чистому и, что важно для бизнеса, стабильному по вкусу маслу лежит не через романтизацию прошлого, а через понимание науки и физики материалов и абсолютную, почти медицинскую чистоту процесса.
Совершенно верно. Переход на профессиональное, инертное оборудование – это не дань моде и не прихоть. Это единственный способ создавать продукт эталонного качества, за которым клиенты будут возвращаться снова и снова. Это фундамент для стабильного бизнеса и безупречной репутации. Делать хорошо в конечном итоге просто выгоднее.
Это как раз те основы, на которых и должно строиться обучение, когда приходят начинающие маслоделы, чтобы они с самого старта работали с правильным подходом, основанным на науке, и не совершали этих дорогих обидных ошибок.
И в завершение мысль для размышления. Сегодня мы подробно разобрали миф о живой деревянной бочке. А теперь задумайтесь, какие еще традиционные убеждения в производстве еды, которые кажутся нам такими натуральными и правильными, на самом деле могут скрывать научные заблуждения и вредить качеству продукта, который вы покупаете или создаете?